эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: силы французской полиции заканчивают антитеррористическую операцию. По официальным данным, трое террористов ликвидированы. Грузинская правительственная делегация проводит встречи в Латвии. Можно ли наладить бесперебойное движение по Транскаму? В рубрике «Гость недели» министр культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной республики Абхазия Эльвира Арсаля. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: французский спецназ ликвидировал братьев Куаши. Среди пяти заложников, захваченных экстремистом на востоке Парижа, есть женщины и дети. В Донецке в результате боевых действий погибли два человека. Семеро получили ранения. Французский спецназ ликвидировал братьев Куаши, устроивших теракт в здании сатирического еженедельника и захватившего заложника в городе Дамартен-Ангуэль к северо-востоку от Парижа, сообщает в пятницу телеканал «Франс-24». Ранее спецназ назначил операцию по штурму здания типографии, где нападавшие удерживали заложника. Телеканалы сообщают, что заложник остался жив. Здание типографии, где укрывались исламисты, окружено полицейскими микроавтобусами и бронемашинами. В воздухе баражируют вертолеты. Жителям соседних районов рекомендовано не выходить на улицы. Ранее в пятницу были эвакуированы учащиеся школ и лицеев. После вооруженного нападения на редакцию «Шарли Эбдо» в Париже 7 января были убиты 12 человек, в том числе 8 журналистов и 2 сотрудников полиции. Еще 11 человек получили ранения. Состояние 4 из них оценивается как критическое. В знак траура по погибшим в пятницу притушено освещение Эйфелевой башни в Париже. Отложена намеченная на воскресенье встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди 5 заложников, захваченных экстремистов в магазине у Винсанских ворот на востоке Парижа, есть женщины и дети. При нападении убиты 2 человека, нападавший вооружен. Установлена его личность. Это Амеди Кулибали, который уже числится в розыске по подозрению в убийстве сотрудницы полиции и ранении другого полицейского 8 января в парижском пригороде Монруж. В 2010 году Кулибали было предъявлено обвинение в причастности к планированию налета на тюрьму с тем, чтобы освободить осужденного алжирского экстремиста. Но в ходе рассмотрения дела обвинение было снято. Ранее в пятницу сообщалось, что полиция установила факт знакомства Кулибали с братьями Куаши.
На 4 уголь.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецке в результате боевых действий в четверг погибли 2 человека, 7 получили ранения, сообщает сегодня УНИАН. Под интенсивным артобстрелом оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города. Имеются многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и коммуникаций города, отмечается на сайте мэрии Донецка. Ситуация в зоне проведения операции в Донбассе за минувшую ночь существенно усложнилась, говорится в сообщении штаба Facebook. Пророссийские сепаратисты, нарушая режим прекращения огня, 34 раза обстреливали позиции украинских военных из тяжелого вооружения, минометов, артиллерии, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». Наибольшая активность наблюдалась на Донецком направлении, говорится в сообщении. В штабе операции украинских военных против сепаратистов связывают участившиеся обстрелы с прибытием в Донбасс 11-й российской автоколонны с помощью. Киев обвиняет Москву в поставках сепаратистам оружия под видом гуманитарных грузов. Российская сторона эти обвинения отрицает. Поисковая группа, работающая в районе авиакатастрофы в Яванском море, зафиксировала сигналы, которые предположительно могут подавать бортовые самописцы разбившегося пассажирского самолета компании Air Asia. По сведениям представителя индонезийского армейского командования, место, откуда сегодня поступали сигналы, находится недалеко от участка, где ранее нашли хвост лайнера. Водолазы продолжают попытки осмотреть и поднять эту часть самолета, а также найти фюзеляж разбившегося Airbus. Их усилия, как и в предыдущие дни, затрудняет штормовая погода. Самолет, летевший из индонезийского города Сурабая в Сингапур, потерпел катастрофу 28 декабря. На борту находились 162 человека. По последним данным, найдены тела 40 погибших. Перед тем, как исчезнуть с экранов радаров, экипаж лайнера запросил у диспетчеров разрешение увеличить высоту полета из-за неблагоприятных погодных условий. В Польше массовые протесты горняков, которые не согласны с планами правительства по реструктуризации угледобывающей промышленности, рассказывает Алексей Ткавицкий.
На четырех угольных шахтах около 1300 горняков не выехали на поверхность после окончания своих смен в знак протеста против решения правительства провести реформу угледобывающей промышленности, которая предусматривает, среди прочего, закрытие нескольких шахт. Изменения, предлагаемые правительством, стали причиной огромной неуверенности горняков в будущем. Неизвестно, как и где дальше работать, каковы будут заработки, заявил профсоюзный лидер Ярослав Гжесик. По его словам, забастовка будет расширяться. Не исключено, что горняки приедут и в Варшаву. Их протесты в столице нередко заканчиваются беспорядками. В свою очередь, министр юстиции Польши Цезарий Грабарчик заявил сегодня, что реформы необходимы, поскольку уже сейчас за каждой тонны угля из госбюджета доплачивается около 20 долларов США. И далее такое дотирование продолжаться не может.
Рассказывал Алексей Диковицкий. США приветствовали освобождение на Кубе политических заключенных. Об этом сообщил в Твиттере заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Ротс. Он особо отметил, что в результате освобождения диссидентов они смогут воссоединиться со своими семьями. Ранее диссидентская группа «Патриотический союз Кубы» сообщила, что 36 человек были освобождены.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Париже сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в продуктовом магазине. Перед этим силы полиции и жандармерии начали антитеррористическую операцию в городке в 40 километрах от Парижа, где в здании типографии забаррикадировались двое предполагаемых террористов, братья Саид и Шериф Куаши, которые два дня назад совершили теракт в редакции еженедельника «Шарли Эбдо», унесший жизни 12 человек. Уже официально объявлено, что братья Куаши и вооруженные мужчина в продуктовом магазине убиты при попытке задержания. Заложников в типографии удалось спасти, двое полицейских ранены. Не совсем ясна судьба заложников в продуктовом магазине. Есть информация о том, что погибли 4 человека, но известно также, что часть заложников удалось спасти. Это пока вся информация. На текущее время продолжит тему из Парижа Наталья Коневская.
Около 90 тысяч полицейских, жандармов и военных мобилизованы по всей стране в рамках национального плана антитеррористических мероприятий. Тем не менее, предполагаемым убийцам удалось выехать из Парижа на север страны, затем пересечь соседний с Иль-де-Франс регион Пикардию, снова въехать в столичный округ, устроить перестрелку с силами безопасности и даже взять заложника. В городке Дамартен-Ангуэль, неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голь, примерно в 45 километрах к северо-востоку от Парижа. Мало кто берется анализировать тактику действий сил безопасности. Выводы будут сделаны позже. Но уже совершенно ясно, что теракт в Шарли-Эбдо стал еще одним звеном в цепочке неудач французских спецслужб. Следом за недавним предрождественским нападением на полицейских в Жуэ-Ле-Тур и за ужаснувшими всю страну терактами в Монтабане и Тулузе в 2012 году. Франция борется бороться с террором в течение десятилетий, и тактика этой борьбы в целом доказала свою эффективность и способность адаптироваться к меняющимся реалиям, говорит в интервью «Радио Свобода» Франсуа Хейсбур, председатель базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований Женевского центра политики и безопасности и специальный советник при Парижском фонде стратегических исследований.
Применяется достаточно простая стратегия. В первую очередь, уделять внимание террористам. И в этом наш подход отличается, к примеру, от американского. В США, если верить откровениям господина Сноудена, проявляют интерес к происходящему во всем мире, пытаясь получить всю информацию о возможных террористических ячейках вне территории своей страны. Во Франции концепция иная. Внешняя и внутренняя разведка фокусируют свое внимание на группах лиц и на отдельных гражданах, которые, как предполагается, могут представлять угрозу. Парадокс заключается в том, что такие оперативные провалы, как дело Мохаммеда Миры 2 года назад и нынешний теракт, могли, возможно, быть предотвращены, поскольку злоумышленники находились в поле зрения спецслужб задолго до совершения терактов. В случае с Мирой, например, спецслужбы в свое время сделали неверные оперативные выводы.
Французы не считают нужным, да и не имеют возможности шпионить по всему миру для того, чтобы выявить таких, как Мера или как те двое, за которыми сейчас ведется погоня, говорит Франсуа Хейсбур. И в этом, по его словам, заключается один из основных элементов французской стратегии контртерроризма. Второй фундаментальный элемент этой стратегии также очень отличается в юридическом и культурном плане от подхода, принятого, например, в Великобритании, США и ряде других стран, поясняет собеседник «Радио Свобода». У нас применяется интеграционная модель деятельности сил безопасности и судебной системы.
Существуют правила, в рамках которых информация, предоставляемая полицией и спецслужбами, в упрощенном процессуальном порядке принимается судом в качестве доказательств. Процедуры Великобритании и США существенно сложнее. Этот фактор делает французскую модель достаточно эффективной в том, что касается преемственности и последовательности работы по установлению личности подозреваемых, по их задержанию и дальнейшему судебному преследованию. Система юстиции и органы правопорядка работают сообща, а не игнорируют друг друга, как зачастую бывает в условиях англосаксонской юридической модели.
Французы запаздывают в сравнении с другими европейскими государствами в том, что касается модернизации и структуризации своих спецслужб. Лишь в прошлом году здесь, наконец, было создано своего рода разведывательное сообщество. И это очень важное продвижение вперед, считает эксперт. По его словам, французский опыт борьбы с террором показал, это явление аналогично преступности искоренить невозможно, и противостояние ему является перманентным. Современная Франция видела всплески террора в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века. Благодаря работе наших спецслужб мы избежали крупных терактов в годах 2000-х, отмечает Франсуа Хейсбур. Именно предотвращение таких терактов, как те, что в первые годы нового тысячелетия потрясли США, Испанию и Великобританию, является главным показателем эффективности французской модели контртерроризма, говорит в интервью «Радио Свобода» Марк Хекер, специалист в данной области из Французского института международных отношений ИФРИ.
Я считаю, что французская система борьбы с террором является очень надежной. Это одна из лучших в мире антитеррористических систем. Ясно, что в случае, когда происходит теракт, где-то был допущен промах. Но надо тут же подчеркнуть, ни одна антитеррористическая система в мире не является безупречной. Особенно ввиду такого разнообразия, сложности и переменчивости угроз, которые мы сегодня наблюдаем. Ситуация, сложившаяся в свете нынешнего теракта, является беспрецедентной. Ранее, когда речь шла о террористических группировках, будь то в контексте войны в Афганистане в 80-е, на фоне событий в Боснии и Чечне, войны в Ираке и так далее, считанные десятки французов участвовали в их деятельности, и французские спецслужбы успешно следили за активностью этих людей. Промахи тоже случались, как в случае с Мохаммедом Мерой. Тем не менее, ситуация была под контролем. Назову лишь такую цифру. В главной структуре внутренней разведки страны, носящей сейчас название Генеральный директорат внутренней безопасности, работают порядка 3500 человек.
Сегодня же, говорит эксперт ИФРИ, речь идет о сотнях людей. Достаточно взглянуть на данные, касающиеся числа французов, завербованных вести джихад в Сирии. Это кардинально меняет баланс сил. При нынешних ресурсах силовых структур отследить деятельность каждого из таких людей не представляется возможным. И неизбежно будут те, кто успешно доведет свой замысел до конца, как в случае с террористами в редакции «Шарли Эбдо», считает Марк Хекер.
Случившееся не должно ставить под сомнение эффективность французской антитеррористической системы. Некоторые уже ее критикуют, говорят о необходимости реформ и ревизии. Эта система уже была реформирована, нужно и далее требовать от спецслужб предотвращения крупных терактов, подобных тем, что были совершены в Мадриде и Лондоне, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Но нельзя требовать от спецслужб невозможного предотвращения абсолютно всех атак, в том числе нападений, которые совершаются при помощи подручных средств. Для этого у нас нет ресурсов, а если таковые найдутся, это будет означать превращение Франции в полицейское государство, чего никто в нашей стране не желает.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем следить за событиями во Франции, а сейчас к другим темам. Грузинская правительственная делегация проводит встречи в Латвии. Представители официального Тбилиси надеются заручиться дополнительной поддержкой в преддверии Рижского саммита Восточного партнерства, на котором будет обсуждаться вопрос безвизового режима между Грузией и странами Европейского Союза. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Грузинская делегация прибыла сегодня в Латвию для участия в международной конференции «Европейский год развития». Но этот рабочий визит фактически превратился в один из этапов подготовки к предстоящему Рижскому саммиту. Кроме того, Латвия в этом году председательствует в Европейском Союзе, а потому грузинские власти, видимо, решили не упускать возможности лишний раз заявить о своих стремлениях. В состав делегации из Тбилиси, которую возглавляет глава правительства Ираклий Гарибашвили, соответствующий, в нее вошли министр иностранных дел Тамар Беручашвили и министр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе. Глава грузинского внешнеполитического ведомства не стала скрывать, что официально Тбилиси надеется на отмену визового режима с Евросоюзом уже в мае этого года на саммите в Риге.
Разумеется, этот вопрос будет подниматься на всех наших встречах в рамках сегодняшней программы. Латвия не только как председательствующая в ЕС страна, но и как наш важнейший партнер вносит свою определенную долю в решение этих задач.
Сегодня Тамар Беручашвили. О визах начали говорить на первой же встрече в рамках визита. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утром встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Федерикой Могерини и рассказал ей о процессе имплементации второй части плана действий по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом. На встрече с президентом Латвии Андрисом Берзиншем, а затем с премьер-министром Лаймдотой Страуюмой, Гарибашвили говорил, что правительство Грузии готово продемонстрировать значительный прогресс на предстоящем саммите. Грузинская сторона была бы не прочь услышать в ответ хотя бы намек на положительное решение визового вопроса на саммите в Риге, но глава латвийского правительства на совместном брифинге с грузинским коллегой обошлась без конкретики.
Латвия поможет Грузии осуществить реформы, необходимые для либерализации визового режима с Евросоюзом. Мы заинтересованы в более глубоком развитии отношений между нашими странами.
Сказала Страуюма, добавив, что Латвия признает территориальную целостность Грузии. В целом, если судить по комментариям представителей грузинской делегации, визитом они довольны. Министр иностранных дел Тамар Беручашвили подчеркнула, что Грузия является единственной страной восточного партнерства, которую пригласили на конференцию «Европейский год развития». По ее мнению, это можно считать хорошим сигналом. Еще одна тема, которую на всех встречах затрагивала грузинская сторона, это ситуация на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях. В Риге обсудили договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который Российская Федерация заключила с самопровозглашенной Республикой Абхазия и готовящееся соглашение между Москвой и Цхинвали. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Из-за обильного снегопада и высокой лавинной опасности с 5 января закрыта Транскавказская магистраль. Несмотря на погодные условия, совместными усилиями МЧС Северной и Южной Осетии, сегодня из самопровозглашенной республики удалось вывести 182 студента, которые обучаются в вузах России, рассказывает Мурат Гукемухов.
Вчера к Рокскому тоннелю выезжал президент Леонид Тибилов. Югостинский участок дороги до Рокского тоннеля уже расчищен. Президент дал указание помочь северо-осетинским коллегам в расчистке снежных завалов. Работу северян затрудняет туман, из-за которого невозможны обстрел лавинных очагов и расчистка трассы. За минувшие сутки там был зафиксирован самопроизвольный склон лавин, говорит бывший глава пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов. Он вчера побывал на Транскаме.
Ну, до настоящего времени Транскам зимой, конечно, это большие головные боли и для дорожников, и для сотрудников противолавинной службы, поскольку при выпадении осадков выше 40-60 сантиметров начинается сход лавин. А такой ливневый снегопад, который прошел буквально накануне и покрыл склоны слоем до 1,20 метра местами, то это совершенно закономерно обусловило массовый сход лавин на достаточно коротком отрезке магистрали от так называемого Чертова моста до северного портала Рокского тоннеля.
Это приблизительно сколько километров?
Это приблизительно около 10 километров.
То есть вся проблема в этих 9-10 километрах?
Ну почему? Лавина сошла еще ниже. Большая очень лавина. Некоторые лавины имеют свои собственные имена. И вот два лавинных очага, один из них Гомхат, сработал. Как раз-таки ниже гораздо, чем этот отрезок пути между населенными пунктами Бурон и Зарамак. И покрыл полотно дороги слоем примерно 10, местами 12 метров и на протяжении около 50 метров.
Югостинский общественник Тимур Скурбати говорит, что какая бы погода ни складывалась на Транскаме, все-таки люди в безопасности. Сейчас дорогу открывают и закрывают для проезда специальные службы, отвечающие за безопасность движения. На трассе работают так называемые пункты обогрева, где водители и пассажиры могут согреться, принять горячую пищу. В случае необходимости получить медицинскую помощь. Но было время, когда этих служб не было, когда дорогу закрывала стихия, внезапно обрушиваясь на головы путников. Югостинский общественник Алан Парастаев вспоминает зиму 93-го года, когда на северном склоне завалило 10-метровым слоем снега почти 20 километров дороги. От Рокского тоннеля до таможни.
Человек 40, наверное, тогда было же. Целый автобус скал. Еще несколько машин лавинами засыпало. Когда погиб мой сосед, мой ближайший друг, семья погибла, моего учителя по математике. И люди тогда были между лавинами, туннелями. Я неделю провел тоже в туннеле, но с той стороны, там, где тогда таможенный пост был первый, сразу после тоннеля.
В 97-м году обошлось без жертв. Но люди почти две недели провели в снежном плену, вспоминает Алан Парастаев.
Тогда попало большое количество армянских бизнесменов, они возили, я помню еще, водку кремлевская. И вот они, значит, открыли контейнеры, поили всей водкой, еще муку они везли, какие-то лепешки там начали готовить. В общем, эти армянские ребята и дистрибьюторы этой водки, они спасли там народ и кормили его тоже. Это было на Новый год. Я тогда работал в Министерстве обороны, и мы туда делали рейды и поднимали им тоже еду, хлеб и спускали детей. Там даже родился ребенок. А вот эти представители фирмы кремлевская, вот, они потом сделали даже рекламу на воспоминаниях о пребывании вот в этом плену снежном. Кремлевская согреет везде или всегда. И, кстати, тогда правительство Южной Осетии выдало бумагу, и они долгие годы без пошлина проезжали по Транскаму.
Среди тех, кто тогда встречал Новый год в Рокском тоннеле, был и югостинский общественник Тимур Скурбати.
Были большие грузные машины, много груза, и их нельзя было развернуть. Водители не хотели их бросать, а мы не могли бросать. Водителей. Зато был спирт, мандарин и мука. Снег смешивали с мукой, на огне варили лепешки такие пресные. В горячем виде они были очень даже вкусные. Хватало мандаринов и спирта. В общем, голод их не ощущался. Было просто дискомфортно в том плане, что грязно и неудобно спать.
И с тех пор ты не ешь мандарины?
Не, уже начал, но лет 5 не ел.
Транскам обустраивается на глазах. Реконструирован Рокский тоннель. Возводятся противолавинные галереи. Власти по обе стороны перевала говорят о необходимости обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в любое время года. Речь идет прежде всего о северном, наиболее проблемном участке дороги. Насколько эта мечта достижима? Этот вопрос я адресовал Владимиру Иванову.
Был артиллерийский расчет непосредственно рядом с Чертовым мостом. Сейчас его нет, поскольку там построена и туннель, и в продолжение его галерея. В уже где-то около 400 метров проблемных прежде, где сходили постоянно лавины. Сейчас транспорт обезопасен на этом участке. Но еще немало. Там вообще на этом протяжении около 200 лавинных очагов разной интенсивности и мощности. Поэтому, конечно же, чтобы укрыть весь этот отрезок проблемной Транскама, нужны очень существенные финансовые средства. Ну, естественно, это большая мечта, но она, в принципе, осуществима.
По сообщению МЧС Северной Осетии, завтра во второй половине дня планируется открыть передвижение по Транскаму, если погодные условия не станут ухудшаться. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Абхазии появляется все больше новых средств массовой информации. В основном это не политические издания, а вот в политической публицистике наблюдается некоторый застой. О причинах размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Пролистываю первый номер нового журнала «Современная Абхазия» за ноябрь-декабрь 2014 года. И он мне все больше и больше нравится. Что ж, «Попутного ветра» — новое издание. Недавно я упоминал на «Эхо Кавказа» о новом медиапроекте в Абхазии «Спутник Абхазия». Рассказывал о начале работы первого в республике частного информационного агентства «Абхазия Информ». В общем, можно сказать, что в последние месяцы медиа-сообщество Абхазии переживает очередное расширение. Надо сказать, что большинство общественно-политических газет в Абхазии выходит сейчас объемом всего в один печатный лист, в который старается, естественно, вместить самое политически важное, злободневное, неизбежно тематически повторяя друг друга. И появление новых изданий обрадовало меня, было воспринято как некая свежая струя, потому что эти СМИ, наконец, стали заполнять другую, неполитическую нишу в абхазской журналистике. Но от темы политики нам здесь все равно не уйти. Недавно на интернет-форуме популярного сайта «Абхазия Авто», где среди выступающих под никами «Завсегдатаев» много сторонников экс-президента Анкваба и, соответственно, новой оппозиции, встретил убежденные и возмущенные рассуждения о том, что все популярные абхазские СМИ и государственные, ну, у тех, кто, собственно, судьба такая, и негосударственные, поют дифирамбы новой власти. И где же, мол, плюрализм и борьба мнений, без которых немыслима жизнь в демократическом государстве? Я с этим суждением и согласен, и не согласен. Да, улица с односторонним движением тут ни к черту не годится. И то, что на самом этом сайте существует площадка для выражения альтернативного властям мнения, воспринимаю как, безусловно, позитивный фактор. Что касается СМИ, то дифирамбы – это, конечно же, сильное преувеличение. Встречаются в негосударственной прессе сейчас и критические выступления в адрес тех или иных конкретных представителей властных структур. Но в целом, действительно, к власти все СМИ относятся лояльно. Но давайте вспомним ситуацию десятилетней давности. Тогда, после первой в Абхазии смены в результате выборов властной команды, было то же самое, с единственной разницей. В 2005-м бурную оппозиционную активность проявлял еженедельник «Новый день», но он и был создан в начале 2004-го лицами, близкими к первому президенту республики, как издание с четкой внутриполитической ориентацией, и продолжал ими финансироваться. Другие же три негосударственных во всех смыслах независимых еженедельника в канун и в ходе выборов 2004-2005 годов поддерживали политическую команду Багавша как оппозиционную предыдущей власти. Как говорят, и интеллигенция вообще бывает критически настроена к любой власти. И повернуться сразу после победы этой команды на 180 градусов было бы для этих газет и логично и нелепо. Кроме того, любая команда политиков некоторое время после прихода к власти находится для неангажированных наблюдателей как бы вне зоны критики, так как еще рано бывает спрашивать с нее за результаты работы. Этот поворот произошел позже, постепенно. Означает ли сказанное сейчас мной, что я предрекаю, все то же повторится снова? Да, но лишь в какой-то мере, ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Наконец, бывает и так, что журналисты, начинавшие как сверхнезависимые, становятся в какой-то момент больше членами политической команды. Ясно одно — будет в стране сильная, выступающая с убедительными идеями и аргументами оппозиция, появятся и оппозиционные СМИ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили, проводящий рабочую поездку в Ригу, сегодня, 9 января, встретился с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини. Главной темой встречи стала либерализация визового режима между Грузией и Евросоюзом. Как заявил премьер, Грузия сделает все для того, чтобы Европа сделала конкретный шаг, и вопрос виз был решен положительно. Верховный представитель Евросоюза выразил надежду, что в случае успешного завершения соответствующих процедур на Рижском саммите Грузия станет успешным примером. Приводит сообщение пресс-службы премьера «Новости Грузия». В Тбилиси рассчитывают, что окончательное решение о введении безвизового режима между Грузией и ЕС будет вынесено на саммите Восточного партнерства, который намечен на май 2015 года и пройдет в Риге. Сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали двух граждан по обвинению в изготовлении и намерении продать фальшивые доллары как на территории страны, так и за ее пределами на Украине. Правоохранители во время обыска подозреваемого изъяли 50 фальшивых 100-долларовых купюр. Во время обыска квартиры второго 45 фальшивых 100-долларовых купюр. Следствие установило, что задержанные собирались сбыть купюры в Грузии и Украине, сообщает пресс-служба МВД сегодня, 9 января. Согласно результатам экспертизы, изъятые купюры были напечатаны на цветном ксероксе. Следствие ведется по статье «Незаконное изготовление и сбыт фальшивых денег или ценных бумаг». В Грузии, в Казбекском районе, спасатели вызволили двух латвийских путешественников, которые накануне стали узниками снегопада. Об этом рассказали представители спасательной службы МВД Грузии. Операция по спасению туристов на военно-грузинской дороге проходила в условиях сильных снегопадов и опасности схода лавин, отметили в ведомстве. В данный момент состояние путешественников нормальное, передает ТАСС. Ограничения из-за передвижения транспорта из-за снегопада сохраняются на автомагистрали в направлении границы с Россией, а дорога в направлении Армении, а также через Рекутский тоннель, объединяющий западную и восточную части Грузии, открыта. Из-за опасности схода лавин запрещено движение всех видов автотранспорта на участке Гудаури, Куби и Степансминда, Ларс, Дарьялское ущелье, автомобильные дороги Мцхета, Степансминда, Ларс заявили в Департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сегодня, 9 января.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дисциплинарный устав органов Министерства внутренних дел Грузии пополнился несколькими новыми пунктами. Глава силового ведомства Александр Чикаидзе издал приказ, согласно которому полицейским запрещается одеваться на работе неподобающим образом или спать во время несения службы. С какими еще ограничениями придется столкнуться стражам порядка, расскажет Серго Бригвадзе.
Список запретов достаточно солиден. Казалось, что некоторые пункты, внесенные в дисциплинарный устав органов Министерства внутренних дел Грузии, всегда были его частью. Однако выяснилось, что устав никак не регулировал потребление алкоголя в рабочее время, использование государственной собственности в личных целях или сон на рабочем месте. Объяснить, с чем связана необходимость принятия подобных поправок, в МВД отказались. Свое мнение по этому вопросу выразил глава Центра по правам человека Алекоц Кетишвили.
Возможно, в работе представителей правоохранительных органов были выявлены какие-то нарушения, поэтому появилась необходимость в данном постановлении. Насколько это улучшит работу патрульной службы, мы сможем узнать не скоро. Некоторый пункт я бы все же назвал ограничивающими, к примеру, запрет татуировок. Я не считаю, что запрещать подобное правильно, если только татуировка не несет в себе криминальный смысл. Я также не понимаю, к чему пункт, касающийся сна в служебное время. Приходит на ум лишь одно. Подобное происходило не раз, поэтому потребовалось запретить полицейским спать.
В списке ограничений оказались и такие пункты, как использование рупора и сирены без особой необходимости. Это чувствительная тема для грузинских граждан. Нередко на дорогах можно услышать, как полицейские кричат в громкоговоритель, призывая водителей поторопиться, говорят жители Тбилиси.
За каждым неправильным перемещением автомобиля из одной полосы в другую следовало замечание полицейских, которые они, как правило, предъявляли в рупор. Если есть необходимость, полицейский вправе остановить водителя и оштрафовать его за нарушение. Не обязательно комментировать каждое движение автомобиля и использовать громкоговоритель.
Считает 32-летний житель Тбилиси Мераб.
Были случаи, когда меня очень беспокоила полицейская сирена, использованная без надобности, и крики полицейских, которые явно нарушают общественное спокойствие. Это правильное решение. Пусть используют свои рупоры, когда они действительно необходимы.
Говорит 25-летний водитель Бека. В том, что эти ограничения как-то подействуют на поведение полицейских, сомневается председатель Объединенных профсоюзов Грузии. При этом Иракли Петриашвили уверен в необходимости соблюдения новых пунктов устава и советует принять подобные кодексы поведения и другим государственным структурам. Сырго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии начинает основной этап инвентаризации государственного имущества. Об этом вчера заявил первый заместитель министра экономики Дмитрий Кумсишвили. По его словам, реализация проекта возложена на Национальное агентство по имуществу, которое оснащено всем необходимым для этой работы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Пилотный проект инвентаризации госимущества стартовал в 2013 году и затронул 15 тбилисских районов. Всего в столице было выявлено 625 неучтенных объектов общей площадью 5,5 миллионов квадратных метров. Доход от приватизации данного имущества превысил 3 миллиона лари. Теперь инвентаризацию госимущества проведут по всей Грузии. Об этом на пресс-конференции вчера заявил первый замминистра экономики Дмитрий Кумсишвили.
Целью проекта является опись и регистрация всего имущества, принадлежащего государству. На протяжении лет определенная часть госимущества оставалась неучтенной. Мы планируем описать неиспользованные активы, чтобы вовлечь их в экономические процессы. С помощью данного проекта процесс приватизации станет более прозрачным, что положительно скажется на развитии страны.
Заявил чиновник. Всего по всей стране планируется создание 17 мобильных бригад по 38 человек, каждый которой будет производить обмеры объектов. На приобретение техники и специнвентаря в 2014 году было израсходовано 522 тысячи лари, а в этом году уже выделено 1 миллион 15 тысяч. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе объясняет, почему власти впервые за 20 лет независимости страны озаботились учетом госимущества.
На протяжении всех лет независимости существовало множество ведомств, которые проводили процесс приватизации. Первоочередным интересом прошлых властей была продажа самых больших и интересных объектов, которые за короткий промежуток времени могли принести наибольшие поступления в бюджет. Что касается мелких активов, то их реализация никогда не была приоритетной для государства.
Говорит Ливан Каландадзе. Теперь, когда нужно искать новые источники пополнения бюджета, власти вспомнили и о практически бесхозном госимуществе. При реализации госпрограммы «Производи в Грузии», продолжает эксперт, был выявлен интересный феномен. На балансе центральных властей оказались сотни объектов недвижимости в грузинских регионах, которыми никто не управлял. Это еще раз подтверждает банальную истину, что государство – плохой менеджер, говорит Ливан Каландадзе.
Все эти предприятия и объекты должны быть переданы в руки частного бизнеса на очень льготных условиях. К сожалению, правительство по-прежнему продает их по рыночной стоимости, что невыгодно бизнесу. Нужно искать такую модель передачи госсобственности в руки предпринимателей, при котором бизнес трудоустроит максимальное число людей.
Эксперт в вопросах экономики Левана Лапишвили предлагает другой путь – передать объекты муниципальным властям.
Это крайне важное решение для усиления местных органов самоуправления. После первого этапа всеобщей инвентаризации все имущество должно быть переведено на баланс муниципалитетов. Это предоставит им возможность самостоятельно распоряжаться имуществом, которое находится на их территории.
Говорит Левана Лапишвили. Однако власти, судя по всему, склоняются к передаче госсобственности именно в частные руки. Речь в том числе идет и о землях сельхозназначения, которые планируется отдать грузинским фермерам для стимулирования развития отрасли, поясняют в Национальном агентстве по имуществу. Проект всеобщей инвентаризации имущества будет завершен до конца нынешнего года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас в рубрике «Гость недели» министр культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия, художник по костюму, дизайнер Эльвира Арсалия. С ней беседует Анаит Гагарян.
Эльвира Анатольевна, скажите, пожалуйста, каково главное культурное событие 2014 года в Абхазии?
Вы знаете, культурных событий в 2014 году было много, но, мне кажется, самые главные и важные культурные события произошли в конце года. Это открытие двух наших театров – Абхазского драматического театра и Русского театра драмы. И, конечно, открытие Музея боевой славы. Русский театр открылся своим репертуарным спектаклем «Тартюф». И премьера прошла великолепно. И было ощущение, что актеры не после пятилетней паузы играют, а в самый разгар театрального сезона. Труппа пополнилась молодым составом. Планов у театра много. И поэтому мне кажется, что это точка отсчета для театра хорошая, где есть много планов, премьер, приглашенные будут режиссеры. А что касается Абхазского театра драмы, он открылся премьеры режиссера Валерия Михайловича под названием «Открытие театра». Это глубокая творческая режиссерская ретроспектива, которая длится 2,5 часа, в которой собраны сюжеты, куски из репертуара самого Абхазского драматического театра, из спектакля Валерия Михайловича Кови. Если даже зритель в день премьеры попал бы первый раз в стены театра, у него сложилось бы общее впечатление о традициях театра, да, о истории. И тоже премьера прошла хорошо, и на будущий год планируются постановки молодых режиссеров, еще и Мадины Аргуны, и Алхаса Шамба, и Валерий Михайлович Кови готовит премьеру. По поводу Музея боевой славы. 14 декабря открылся Музей боевой славы. Это, скорее всего, начало работы, потому что еще будет очень много работ по созданию экспозиции музея и так далее. Но радует то, что это первый в Абхазии музей с интерактивными приемами в своей экспозиции. Поэтому я думаю, что в будущем он будет работать не только как музей, но и как информационный центр, как образовательный центр, куда могут приходить наши студенты, получать информацию, и он тоже будет одним из наших таких вот центров культуры.
Скажите, с какими проблемами переходит 2015 год культурная жизнь Абхазии?
Вы знаете, наверное, вообще проблемы культурной жизни, они переходят из года в год. Они, к сожалению, те же, которые были и раньше. Если говорить в целом, то надо говорить о том, что те проблемы, которые мы не можем решить на уровне финансирования вообще направления культуры, они очень сильно сказываются на наших ограниченных возможностях, ну, в наших действиях, да. И поэтому, если говорить о конкретных фактах, то, допустим, очень жаль, что по сей день у нас не заложено строительство и нет здания Национальной картинной галереи. Это проблема, опять-таки, переходящая, да, потому что наше культурное наследие в области изобразительного искусства сегодня находится в режиме консервации, и мы не можем проводить выставки. И наши дети, мы и гости нашего города, они, к сожалению, не имеют доступа для того, чтобы ознакомиться с творчеством таких художников, как Александр Шивашидзе, как Варвара Бубнова и многие наши абхазские художники. А это имена в искусстве, которые, конечно, должны быть представлены. И многие наши коллективы сегодня, ансамбль наш, оркестр, у них нет, к сожалению, возможности для того, чтобы полноценно проводить свои репетиции. Но проблем много, и я думаю, что, конечно, государство делает все возможное, но этого всегда мало для того, чтобы решить проблемы в нашем направлении. И мы недавно говорили об этом, и в своей концепции будем говорить. Если культуру не переводить из остаточного принципа в какой-то большой национальный проект, то проблемы у нас будут оставаться, да, решить мы их просто не сможем.
То накануне Нового года президент встречался с представителями правительства, в частности, вы говорили о том, что проблема существует, одна из них – это техническая. Только что вы говорили о русском театре и драматическом театре. Вот эти проблемы как-то решаются? Еще сказали о концепции, если можно, и они тоже расскажите более подробно.
Скорее всего, наверное, это не проблема, а задача. Задача какая? И русский, и абхазский театр, они сложные по своему техническому оснащению. И нам надо просто решать эти задачи, ставить перед собой, что обязательно нужно пополнить персонал, да, который будет обслуживать его. И я думаю, что это не проблема, а задача, которая решаема. По поводу концепции, она через месяц будет представлена, и будет и концепция, и план мероприятий. Я думаю, вы сможете ознакомиться с этим, потому что там разные направления. Направление охраны памятников, направление развития наших театров, студий и так далее. Так что, пожалуйста, приходите, мы будем ждать вас.
Это как бы план культурной политики на 2015 год.
Это план культурной политики на несколько лет. А на самом деле, что такое культурная политика? Да, это ряд мероприятий, которые финансирует и предлагает государство для того, чтобы развивать и сохранить наследие нации. Да? И мы пытаемся представить свой путь развития, да, и согласно ему план мероприятий, который будет в ближайшее время.
Что вы думаете о судьбе органа в Пицунском храме?
Государственный концертный зал Пицунского храма, в котором расположен орган, является уникальной музыкальной площадкой мирового уровня. В последние годы с большим успехом там проходят концерты. Наша хоровая капелла с большим успехом выступает. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Все эти годы орган и концертный зал радовал любителей классической музыки. Судьба органа может быть однозначна. И впредь радовать своих любителей и слушателей. И никто не собирается никаких действий по прекращению этой деятельности делать.
То есть, как вы считаете, он должен оставаться в храме, либо, как несколько месяцев назад, спикер парламента предлагал его перенести в другое место? То есть, какова ваша позиция?
Вы меня спросили, я вам ответила. Это мое мнение, я вам ответила.
По поводу сохранения памятников. Какую роль Министерство культуры может сыграть в сохранении и восстановлении памятников, например, храмов?
Как вы знаете, в 2014 году, в октябре, произошла реорганизация Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Но управление охраны памятников занимает, как сказать, очень большое направление в деятельности Министерства культуры. Это департамент сегодня по охране памятников, который возглавляет Батал Самсонович Кубахи. Говоря о планах и о деятельности, здесь тоже надо сразу начать говорить с проблем. Потому что на сегодняшний день бюджет департамента – это заработная плата плюс текущие расходы. И надо понимать, что ни о какой новые, допустим, реставрации памятников, конечно, в рамках этого бюджета невозможно ничего сделать. Но сам департамент предложил несколько проектов, которые, если поддержит государство, начало их будет заложено в 2015 году. Это по созданию единого реестра государственного. Она уже, эта база данных есть, но ее надо пополнять, как бы совершенствовать. Затем есть несколько предложений по конкретным объектам. И этот проект существует, и если он поддержит, его поддержит государство, то уже в этом году можно будет сделать какие-то существенные шаги. Потому что даже самые развитые страны, к сожалению, сегодня не справляются в полном объеме с работой по охране своего культурного наследия. И нам, конечно, это вдвойне тяжело. Я это говорю не потому, что мы снимаем с себя ответственность, но это связано с определенными проблемами, которые надо в этой области решить.
Существуют ли какие-то планы по продвижению абхазского языка в массовую культуру? Например, помощь в издании книг, съемки фильмов на абхазском языке и так далее.
Язык, конечно, является частью культуры. Культура без языка, она, конечно, немыслима. Допустим, наши мероприятия, которые проводит Министерство культуры, да, мы стараемся большей частью проводить на абхазском языке. По поводу фильмов, совместно с фондом абхазского языка, Абхазфильм делает дубляж мультипликационных фильмов. На самом деле это очень интересный и нужный проект для подрастающего поколения. По поводу фильмов на абхазском языке, если говорить, надо вообще говорить о производстве фильмов вообще. То есть это вот о том, что у нас и сама индустрия кино нуждается в том, чтобы она создавала эти фильмы. А вопрос, на каком языке, он, само собой, они будут на абхазском языке. И даже те небольшие студии, которые производят сегодня кино, документальное кино, они в основном работают на абхазском языке. Если у нас будут в будущем возможности, мы, конечно, рассматривали бы какую-то грантовую систему для того, чтобы молодым начинающим режиссерам дать возможность снимать какие-то хотя бы короткометражные фильмы.
Давайте поговорим о вас. Вы творческий человек. Мы знаем, что вы много лет занимались дизайном. Продолжаете ли вы свою работу? Какие у вас планы?
Вы знаете, у меня просто сейчас, конечно, очень сложный в плане свободного времени период, но я не собираюсь оставлять свое творчество. Я всегда думаю о тех моих предшественниках, которые были здесь и были творческие люди. Они как-то смогли сохранить свою творческую часть, которая, я думаю, не менее важна, чем та, которой они занимались, и они потом в нее вернулись. И поэтому мне кажется очень важно сохранить это, и в будущем году у меня будет мой проект творческий, который, я надеюсь, представлю во второй половине года 15-го.
А сейчас можете немножко раскрыть завесу или пока еще рано?
Об этом проекте? Это будет несколько такое вот смешение нескольких жанров. Это и фотография, и костюмы, и образы, которые уводят нас в начало 20 века. Некие истории, которые мы пытаемся пересказать с помощью таких вот жанров. Больше пока не скажу.
И все-таки как вам работает в должности министра культуры? Все-таки творческим людям, наверное, приходится немножко сталкиваться с какими-то, вот не знаю, бюрократическими, может быть, моментами. Как вообще работается?
Ну, вы знаете, есть один плюс. Я очень хорошо понимаю творческих людей, потому что у нас у всех, мы все время сталкиваемся с одними и теми проблемами. Но есть желание что-то изменить и принести какую-то свою пользу. И я думаю, что команда есть, есть желание работать, и я думаю, у нас что-то получится.
В рубрике «Гость недели» была министр культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия Эльвира Арсалия. С ней беседовала Анаит Гагарян. А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Практически все осетинские средства массовой информации на прошедшей неделе вспоминали годовщину событий Рождества 1991 года. Материал на сайте информационного агентства РЕС называется «Кровавое Рождество 1991 года». Издание называет те события открытой военной агрессией Грузии против народа Южной Осетии. В ночь на 6 января внутренние войска МВД СССР, которые должны были поддерживать стабильность, без уведомления руководства республики сняли посты и ушли в казармы. В 4 часа утра в город вошел 3-тысячный отряд грузинской милиции, среди которого были переодеты в милицейскую форму грузинские боевики, амнистированные накануне уголовники и наркоманы, пишет РЭС. Также в материале приводится список убитых и раненых. За 2 дня с 6 по 8 января было убито 5 жителей Цхинвала, десятки получили ранения. За ситуацией на Транскаме также следят все гасетинские масс-медиа. Единственная дорога, связывающая Южную Осетию с Россией, остается заваленной снегом. Водители, выезжающие из Северной Осетии, могут доехать только до населенного пункта Бурон. Здесь для них развернут пункт обогрева и питания, куда в течение 3 дней обратились более 100 человек, пишет Кавказский узел. Высота снежного покрова в районе Транскама достигает более 1 метра. Информационное агентство «Осинформ» публикует статью председателя политической партии «Справедливость. Труд. Развитие» Хохага Глойта, в котором он рассуждает о проекте договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. Большое внимание Глойта уделяет вопросам безопасности. Вместе с тем он подчеркивает, что внешняя безопасность должна быть отделена от внутренней. Вопросы внутренней безопасности Южной Осетии должны находиться в ведении Южной Осетии, и воззрения по передаче каких-либо полномочий по ним являются неверными. В целях обеспечения качественного функционирования вновь создаваемых коллективных структур по внешней безопасности будет правильным предусмотреть возможность информационного взаимодействия с ними органов внутренней безопасности, говорится в статье Хохага Глойта. В завершении он пишет: «Южная Осетия – это страна, которая была, есть и должна всегда оставаться в исключительной собственности народа Южной Осетии. Всякая иная постановка, по меткому выражению, введенному в словесный оборот Евгением Примаковым, контрпродуктивна». Сталина и Островского в Цхинвале связал Мамсуров. Под таким заголовком агентство «Чечен-Инфо» публикует материал об официальной сдаче в эксплуатацию восстановленной улицы Мамсурова в Цхинвале. Церемония открытия состоялась 4 января в присутствии президента Южной Осетии Леонида Тибилова и главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Именно он предложил благоустроить одну из главных улиц Цхинвала, капитально ее отремонтировав. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Агентство развития государственных сервисов Грузии подсчитало количество заключенных в стране браков в 2014 году. Согласно статистике, узами брака себя связали около 31 тысячи пар. Много это или мало? Социологи говорят, что эту цифру можно трактовать по-разному. Рассказывает Анастасия Славинская.
Работники дома бракосочетаний в прошлом году традиционно были больше загружены осенью. Согласно статистике, в сентябре прошлого года узаконили свои отношения более 3000 пар. Это самый большой показатель, зафиксированный на протяжении 12 месяцев. Большинство вступающих в брак мужчин старше своих избранниц. Средний возраст – 31 год. А средний возраст женщин, созревших для одного из самых важных решений в жизни, – около 28 лет. Статистика браков, заключенных в Грузии за последние 5 лет, не сильно изменилась, говорит представитель Агентства развития государственных сервисов Элеонора Зурабашвили. Что касается предыдущих лет, в 2009 году, например, было зафиксировано 31 796 браков, а в 2014 расписались 30 844 пар. Можно сказать, что показатель достаточно стабилен, значительных изменений нет. Говорит Зурабашвили. Демограф Анзор Тотадзе предполагает, что часть пар узаконила свои отношения в 2014 году с опозданием. Он имеет в виду людей, которые по факту уже являлись супругами, но проживали в гражданском браке. По словам Тотадзе, большинство семей, образовавшихся с середины 90-х, не считали нужным оповещать государство о своем положении. Люди, как правило, ограничивались венчанием в церкви. Именно потому, считает он, в 2002 году было зафиксировано всего 12 тысяч браков. О том, что многие игнорировали процедуру бракосочетания, свидетельствует и количество детей, рожденных вне брака. В 2006 году, согласно статистике, их было больше половины – 54%. Впрочем, по прошествии времени появилась необходимость в различных документах, оформление которых было невозможным без свидетельства о браке. Потому в 2012 году, например, рожденных вне брака детей было 32% от общего числа, говорит демограф.
Улучшила ситуация с регистрацией. Люди, которые пребывали в гражданском браке на протяжении нескольких лет, постепенно начинают узаконивать свои отношения. На сегодняшний день говорить о каких-либо демографических улучшениях не приходится. Положение тяжелейшее. Впрочем, как только число заключенных браков возрастет, будет и демографический прогресс. Но здесь важен также и другой аспект – экономические факторы, которые влияют и на рождаемость, и на количество заключаемых браков.
Демограф считает, что в Грузии немало пар откладывает брак до лучших времен в связи с тяжелым экономическим положением. Некоторые в связи с тем, что в обществе так или иначе стали либеральнее относиться к гражданским бракам, не спешат расписываться. Мы поинтересовались мнением тбилисцев.
Неузаконенный брак я считаю абсолютно неприемлемым. Несмотря на то, что в советский период процветал атеизм, люди все равно венчались и браки узаконивались. Все делалось по-человечески.
Сначала партнеры должны пожить определенное время вместе, должны узнать друг друга во всем, а потом, если будут уверены, что у них получится настоящая семья, пойти на этот шаг и расписаться или обвенчаться, а не принимать спонтанное решение жениться, а потом разводиться из-за семейных конфликтов.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение программы «Последние новости». На востоке Парижа в пятницу погибли 4 из 8 захваченных в еврейском магазине заложников. 4 были освобождены. Нападавший Амеди Кулибали был убит в ходе полицейской операции. Предполагается, что он также был участником нападения на сатирический журнал «Шарли Эбдо» 7 января, когда были убиты 12 человек. В пятницу оба террориста, братья Саид и шериф Куаши, также были убиты при попытке задержания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.